Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжим наше чтение чина божественной литургии. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Эти слова обращены к нам, как призыв любить друг друга. Потому что Господь наш Иисус Христос постоянно призывал своих учеников и всех нас к тому, чтобы мы любили друг друга. Кто пребывает в любви, говорит нам Писание, тот пребывает в Боге, потому что Бог есть любовь. И самое тяжелое дело в этой жизни – это любить. Потому что все остальное можно как-то сделать и успокоиться. А вот любовь – это цель всей жизни. Она не может быть мимолетным заданием в нашей жизни. Вот нам нужно в некоторых вопросах, связанных с любовью, разобраться. В Священном Писании есть некое противоречие, может нам так показаться. Потому что Господь говорит, кто любит отца, матерь, детей своих, мужа и жену больше, чем меня, тот меня недостойный, он не может быть моим учеником. Это очень сложно понять. Мы воспринимаем своих родных и близких прежде всего как дар Божий, которых мы должны в первую очередь любить. И об этом в Священном Писании тоже много говорится. О том, что мы должны заботиться в первую очередь о родных своих. Потому что тот, кто не любит и не заботится о своей семье, говорит апостол, тот хуже язычника. Как же нам понять вообще вот Писание, оно как бы построено, нам может показаться, на противоречиях. Но здесь, я думаю, скорее лучше использовать такое понимание, как мы говорим, две стороны одной медали или палка двух концов. Хотя есть некий парадокс в этом. Так вот, мы определим эту любовь к нашим близким и родным как природную любовь. Природная – это то, что связано с человеческой природой, то есть с нашим человеческим естеством. Мы рождаемся, и уже в нас это заложено, чтобы мы тянулись к матери, детям, к отцу. Но есть Христова любовь. Природная любовь – это любовь, которая есть у всех людей. Она не только у людей есть, она есть и у животных. Мы знаем, как животные заботятся тоже о своих детях, и дети тянутся к своей матери. И вот Господь говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Некоторые обрывают эти слова и говорят, ну, а разве не было сказано в Ветхом Завете о том, что мы должны любить друг друга? И в Ветхом Завете сказано. Но дальше сказано, любите друг друга, как я вас возлюбил. Как же Он возлюбил нас? Нам известно из Евангелия Его жизни. Мы знаем, как Он страдал и страдал невинно, страдал исключительно за нас, потому что Он так сильно нас любил. Как всякий родитель страдает часто за своих детей, за ошибки своих детей. Ну и иногда он вообще не жалуется на это. Лишь бы было моим детям хорошо, скажет отец или мать, и готов страдать дальше. Мы видим, что он говорит: «И вы любите друг друга так, как я возлюбил вас». И вот эти две любви, они могут дополнять друг друга, но могут вступать во вражду друг с другом. И мы часто довольствуемся исключительно этой природной любовью, и мы считаем, что мы уже исполнили заповедь любви. Нам кажется, все это уже есть у нас. Как помните, молодой человек, который подошел ко Христу, и когда ему Господь говорит о том, чтобы он исполнил заповеди, Господь ему говорит, какие заповеди, и тогда он говорит: «Я это все исполнил от юности моей». Может человеку показаться, что все я делаю и так. Следовательно, может быть, и Христос не нужен, может быть, тогда была напрасна жертва, такая великая жертва безгрешного Бога человека. Вот это нас на самом деле должно очень сильно заинтересовать, потому что Бог хочет нам дать больше, чем то, что у нас есть. Благодать на благодать, говорит апостол. То есть у нас уже есть некий дар, благой дар, естественный, природный дар, но нам нужно получить еще больший дар. Тот дар, который может подарить человеку только Христос, и только если он становится учеником Христа. Учеником Христа – это значит видеть Его как цель, как звезду, как образец. То есть взирать постоянно на Него и учиться от Него. То есть никогда не сказать, что я могу и без Него. Так может показаться от нашего невежества. Мы элементарно часто не знаем всего текста Священного Писания. Но мы часто бываем очень уверены в том, что мы уже знаем все. Вот, например, апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Что мы об этом знаем? Правильно ли мы понимаем эти слова? Вот он как раз говорит о том, что настолько он соединился со Христом в любви, что живет он, этот любимый мой Бог, любимый Христос во мне. И дальше он говорит, что я могу все в этом Христе, то есть все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. А все это что? Может быть, наладить свою жизнь, может быть, какие-то решить сиюминутные проблемы. Многие говорят: да нам, в общем-то, и не нужен Христос, мы можем и так решать свои проблемы. И они будут правы. Конечно, они не подозревают о том, что Бог им помогает во многих вопросах. Они просто не знают об этом. Но Господь пришел не для этого, чтобы устраивать земную жизнь человека. У человека есть руки, ноги, все он может, в общем-то, получил образование, навыки профессиональные, помощь, занимается, все. Все могу в укрепляющем меня Христе. Что это все? Любить. Потому что это наше все. Как помните, в культурологическом плане говорят: Пушкин – наше все. Так вот, в духовном плане Христос – наше все. А Христос – это есть любовь прежде всего. Потому что Он любит человека. Если даже мы обратим внимание на такое прекрасное слово, как философия. Конечно, к нему можно по-разному относиться. Вот, потому что и философия тоже существует разная. Но вот обратите внимание, что это слово состоит из двух слов. Филао и София, то есть любить мудрость. А Христос называется в Писании мудростью, Софией Божьей. То есть любовь к мудрости, любовь ко Христу. То есть человек не может быть мудрым человеком, если он не имеет любви. Это становится просто бессмысленное плотское мудрование, то есть вот это природное мудрование. Человек может использовать красивые слова, очень будут такие, знаете, яркие выражения, но при этом это все будет пустое абсолютно. Так вот, возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Получается, что человеку, чтобы любить, нужно единомыслие. Без единомыслия, и это единомыслие еще нужно исповедовать. Что значит исповедовать? Вот мы, например, исповедуемся, когда приходим на исповедь. Мы называем свои грехи. Это исповедь, в общем-то, и переводится «поведать изнутри» буквально. Вот мы рассказываем то, что внутри нас накопилось плохого, и просим прощения. А здесь говорится о том, что у нас должно быть единомыслие. Единомыслие – это действительно очень важно. Это когда, знаете, Экзюпери говорил, мы смотрим в одну сторону, не друг на друга. Вы знаете, относительно друг друга. Есть один недостаток любви двоих. Нет полноты иногда. Это не всегда, но, можно сказать, есть одна проблемка. Вот обратите внимание, что Бог все сотворил в таком троичном плане. Я сейчас не буду останавливаться, об этом много написано, но вот интересная вещь. Вот кто видел, как работает метроном? Помните, когда музыкой люди занимаются, и вот включает метроном, и он отбивает ритм. Вот если мы поставим два метронома, неважно на каком расстоянии, они всегда будут бить в разнобой, всегда. Они никогда не будут бить синхронно, никогда. Это известно с 17 века, как научный такой факт. И если мы только поставим третий, они сразу же начинают бить синхронно. И чем больше мы будем ставить метрономов, тем более ускоренно они будут бить синхронно. Вот поставите 100, они будут бить как сумасшедшие. И бить синхронно. Даже если ты ставишь этот метроном, и он бьет в другую сторону, он сразу же выровняется. Но если два, всегда будут в разнобой. Так вот, любовь двоих и любовь троих. Вот мы видим, что Господь не двоится и не единица. Бог Троица. И все по этому принципу сотворено в мире. И мы должны понимать, что чем больше включено в орбиту любви, тем любовь будет более синхронной, сильной, такой гармоничной. Когда двое – это всегда схватка, это всегда страсть, это всегда борьба. Почему? Потому что каждый пытается как бы сказать, что он главный. Это всегда будут проблемы. Ну а потом ты уже понимаешь, что тут главных много, и тебе приходится смиряться, приходится уступать. Так вот, я сейчас скажу очень важную вещь, и мы должны как бы для себя будем эту вещь открывать в процессе последующего текста Божественной Литургии. Для чего мы причащаемся? Мы причащаемся для того, чтобы быть единым целым. Какие же ошибочные представления о причастии? О причастии это будет еще разговор идти, но здесь я хотел бы сказать в контексте вот этих слов «возлюбим друг друга», «да единомыслием исповемы». Мы причащаемся для единства, чтобы быть едины, как Христос говорит. Пусть они будут едины, Отче, как мы едины. Христос говорит о том, что если ветка будет вне лозы, она не сможет дать никакого плода. И только если она на лозе, то тогда она сможет дать обильный плод. И каждый из нас по себе знает, как тяжело самому идти. Да, иногда бывает необходимость в том, чтобы побыть наедине, это одно. Но все равно все вопросы мы решаем вместе. Даже в таком обычном бытовом смысле. То, что мы идем в магазин и что-то покупаем, потому что кто-то это сделал, кто-то это привез. И, в общем-то, множество других вещей мы понимаем, что если бы я был один, я бы не справился. Начиная с электричества, которое есть, вода в трубах. Все, все абсолютно. Кто-то защищает Родину. Так вот, многие понимают цель причастия для удовлетворения личного благочестия. В этом тоже ничего плохого нет. Но если будет идти речь только о личном благочестии, то тогда вы будете всегда равнодушны к тому, что происходит на Божественной литургии в жизни Церкви. Наша задача – стать вот этой клеточкой в общем организме любви Христовой. Если человек будет задаваться целью только личного благочестия, а что такое личное благочестие в данном случае? Это прежде всего удовлетворение религиозного чувства. А что такое чувство? Чувство – это всегда такая самозамкнутая система, чтобы мне было хорошо и мне было приятно. Но это всегда эгоистическое движение нашей души. Это всегда мы делаем ради того, чтобы мне лично было от этого хорошо и приятно. Но здесь пойдет речь о другом. Здесь пойдет речь о вере. А вера – это всегда выход за пределы себя. Почему? Потому что когда я верю, то я доверяю. Я доверяю тому, кто сильнее меня, кто лучше меня, профессиональнее меня, и так мудрее, и так далее, и так далее. И вот каждый человек – нам, чужой человек, где-то на самой глубине он для нас, ну, почти враг. Почти враг. Вот есть слово «чужой», знаете, другое «отчужденный», например. То есть мы как бы боимся этого человека. Мы не знаем, что от него ждать. Вот слово «враг», кстати, происходит от существительного «овраг». Овраг – это земля, которая коррозировалась, и какая-то пропасть. Вот это овраг, вот враг. То есть мы не знаем, какая пропасть ждет в каждом человеке нас. А вот «возлюбим друг друга» на сербском языке «возлюбить» – это значит «поцеловать». Мы прошлое воскресенье говорили о том, что на греческом языке «фили» – «целовать», однокоренное словом «любить» и «друг». То есть «друг» – это «любимый», и, следовательно, «целовать» – это, вот знаете, такой очень близко, это жест особой любви. И вот в этот момент священники подходят друг к другу, там в алтаре вы, может быть, видели, и они произносят друг другу, лобызаются, пожимают руку друг, «Христос посреди нас». Христос посреди нас. То есть именно Он дает нам ту любовь, Он посреди нас дает ту любовь, чтобы мы стали друг другу ближе именно этой любовью. И вот в древней церкви, когда оглашенные и кающиеся выходили из храма, то в этот момент все прихожане, они целовались. Мужчины целовались с мужчинами, женщины с женщинами. То есть лобызание как приветствие. Вот, кстати, на славянском языке целовать, дать целование, имеет несколько значений. Приветствие и клятва. Потому что раньше, когда что-то обещали клятвенно, то целовали крест. И поэтому целование – это обещание. Вот это было глубочайшее состояние доверия. И вот это, знаете, поразительное просто. Вот настолько поразительное понимание того, что мы должны как бы идти навстречу друг другу. Потому что мы, как правило, всегда ждем. А здесь говорит, возлюбим, императив, возлюбим друг друга. И мы подходим, лобызаем друг друга. То есть, по сути, чужого человека мы делаем своим человеком. Конечно, наше секулярное общество далеко ушло в научном прогрессе, и поэтому для нее это стало совершенно непонятно. Хотя мы, конечно, стараемся, приветствуя друг друга целовать. Это не страстный поцелуй. Это, прежде всего, поцелуй открытости и доверия. Почему на нашем языке целовать от слова «целомудренный», «цельный», то есть тот, кто имеет цель, высокую цель. И отвечает лик, то есть хор, Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. То есть мы исповедуем единомыслием своим Троицу, потому что Троица – это Бог, который есть любовь. Не любовь есть Бог – это плохая мысль. Бог есть любовь. Личность по своему внутреннему существу есть любовью, которая единит именно любовью. Так вот, наверное, последнее, что я еще скажу, это о единстве. Единство, как вообще слова. Слова в нашей жизни часто как этикетки. Мы даже не задаемся каким-то пониманием, желанием понять, что мы используем, когда используем то или иное слово. Просто вот прилепляем этикетки, как, знаете, как автомат на бутылке где-то там, значит, на пивном заводе. Но на самом деле слова – это же величайший дар, который нам Господь дал. Он дал нам возможность выразить иногда невыразимое, донести смысловую сторону чувства, желания, вот всего того, что переполняет нас, хоть как-то описать, для того, чтобы приблизить к своему личному опыту, или для того, чтобы какой-то положительный опыт получить. Так вот, единство – это слово, которое тоже требует какого-то экзорцизма, изгнания демонов. Оно очень используемое слово, но часто в это слово вкладывает очень много своих смыслов. Вот, например, мы скажем так, есть единство снизу и есть единство сверху. Если единство снизу, то мы будем говорить опять-таки об этой природной любви, потому что природная любовь, она объединяет. И есть единство сверху, то есть от Бога. Это вот эта сверхъестественная любовь, которая даже ко врагам, к чужим людям. Но мы можем любить, как вы понимаете, людей, таких чужих, только если изльется в нашу душу, по словам апостола, Дух Святый. Духом Святым изливается любовь в сердца ваши. Своими чувствами вы не думаете любить, потому что кто думает, что любить нужно врага своими чувствами, тот уже изначально стоит на неправильной позиции. Это невозможно. Мы не можем любить даже природной любовью своих близких и родных. Мы на них больше всего раздражаемся, обижаемся и так далее. Когда идет речь о любви к врагам, это возможно любить только любовью Духа Святого, то есть Бога, Господа нашего. И вот единство. Природное единство, оно больше даже разъединяет. Вот смотрите, вот, например, расовое единство. То есть оно вроде бы есть в этой расе, но оно уже, вот эта раса, она четко ставит границы, говорит, нет-нет, вот эта раса, она не совсем человечна, какие-то недочеловеки. Или, например, национальное единство вроде бы объединяет, но оно очень четко ощетинивается своими какими-то границами, говорит, нет-нет, нам чужих здесь не нужно. Или какое-то корпоративное единство. Ну, например, на каких-то предприятиях везде есть своя какая-то корпорация, каких-то людей. И мы говорим, не-не-не, вот сюда нам чужие не нужны. Родственное единство. То есть, кажется, это единство с одной стороны, но именно это единство является основной причиной разделения. А вот единство, которое дает Господь, оно созидается где-то в каких-то таких глубинах внутри человека. То есть вот это единство, которое сверху приходит. И мы понимаем, что вот перед нами стоит человек, и мы должны его полюбить. Он нам никто с точки зрения обычного человеческого взгляда на жизнь. Более того, церковь говорит, вот ты подойди и поцелуй этого человека. По-братски. Вот если мы удовлетворимся только обычным природным единством и любовью, что это нам даст? Это нам, если и даст что-то, то очень мало. Здесь не будет сверхцели, не будет сверхзадачи, здесь не будет именно вот того, что дает возможность человеку перерасти себя, потому что внутри себя человек чувствует вот это желание к росту духовному. Потому что он чувствует, вот это единство природное, оно не дает человеку покоя, тишины. Иногда вот человек сразу чувствует, насколько ему тоскливо и тошно от этого единства. Другое дело, что люди иногда считают единство, ну, например, космополитизм какой-нибудь. Кажется, вот человек выходит на какую-то уже, знаете, такую глобальную, на глобальное единство. Но это все такое, понимаете, человек все равно будет выбирать по принципу свой-чужой. Просто будут расширяться границы, но тем не менее это все равно мир, где существуют чужие. А вот христианское единство, к которому можно прийти только через Христову любовь, она должна преодолеть вот это слово «чужой». Потому что если нам бывает тяжело, тоскливо, невыносимо, то все потому, что мы как раз не хотим сделать шаг. Шаг иногда переступить через свое вот это природное начало. И поэтому мы остаемся в плену все тех же стереотипов общечеловеческих, общеприродных. Собственно говоря, нашего христианства просто нет. И вот именно над этим, братья и сестры, нам нужно размышлять, когда мы стоим за божественной литургией. И вот когда мы подойдем к символу веры, то вот символ веры указывает нам на то, что должна быть вот эта четкая иерархия смыслов. Ее иногда путают с идеологией. Нет, смыслы, братья и сестры, они должны создавать картину мира для христианина. Мы должны четко понимать, в каком мире мы живем. Мы должны четко понимать, что есть главное, второстепенное, трестепенное. И вот для этого дан нам символ веры. Мы его должны очень хорошо знать. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но вот о любви природной и вообще о всех природных вещах, они находятся в конфликте с теми, которые мы называем благодатными, сверхъестественными. Потому что мы часто довольствуемся этим и говорим, ну, вроде бы этого достаточно, вроде бы это есть. Но душа-то благодати не получает. Мы-то хотим большего для себя, а большего не получается. Потому что мы только удовлетворяем свои религиозные чувства. Ну, мне приятно. А что такое приятно тебе сейчас, вот здесь, в этот момент, в храме? Это значит, что ты это очень быстро потеряешь. Ты это выйдешь, и там весь мир будет нарушать твои границы и будет разрушать тепло твоего религиозного чувства. Но когда ты почувствуешь, что где-то в какой-то глубине ты должен быть единым даже с вот этим человеком, который настолько далек от тебя, то ты в этой картине мира понимаешь, да, еще мне нужно идти, еще мне нужно делать над собой усилия. А так вроде бы я выполнил, как мне кажется иногда, программу максимум религиозного чувства, и все хорошо. Поразмышляем, братья и сестры, в течение недели над такими вещами, для того, чтобы понять, ради чего пришел наш Господь Иисус Христос, который очень глубоко поселился в сердце апостола Павла и сказал апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Аминь.